В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец какой-нибудь другой веры, мог задать нам любой трудный вопрос о христианской вере. Вот именно трудный вопрос, на который вы не нашли ответа, который вам представляется сложным. Добро пожаловать. Эти вопросы можно присылать по-разному. Можно их оставлять на нашем сайте theos.fm. theos.fm. Там внизу вы увидите такая синяя полоска и кнопка «Вопрос в студию». Вот можно его прислать. Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. И можно присылать вопросы напрямую мне на ящик ask.sergey@list.ru. ask.sergey@list.ru. Сергей, последняя буква Y, как русское У. Если вы нас слушаете в повторе, то можно использовать этот адрес для того, чтобы прислать тоже вот ваш вопрос. Я его озвучу тогда в следующем эфире. И я хочу еще раз поблагодарить всех, благодаря кому мы продолжаем выходить в эфир. Мы продолжаем вещать благодаря людям, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашей радиостанции. Мы существуем благодаря вам. И на нашем сайте вы видите, как нас поддержать. Это там такая кнопка в углу. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то вы можете набрать в любом поисковике Сергей Худиев, Теос Медиа, Сергей Худиев, Теос Медиа, и первая же ссылка, которую вы увидите, будет вести на страничку этой передачи. И там вы увидите, как ее поддержать. Но перейдем, собственно, к вопросам, которые у нас уже есть. Александр спрашивает. Вы говорите, что мы, христиане, должны разговаривать с атеистами и отвечать им. Но такие опытные апологеты, как вы или Джон Леннокс, Рубский, Десницкий, Крейг, Дворкин и так далее, могут победить атеистов в дебатах. Но я вижу часто, что простые христиане постоянно проигрывают атеистам, потому что те их забалтывают и издеваются. Подскажите, что почитать, что знать в разговоре с атеистом, например, в вопросах мультиверса. Атеисты утверждают, что при мультиверсе Бог не нужен, и там есть все возможные вселенные. Значит, ну, собственно, два вопроса, что почитать по апологетике. Ну, вот, например, у нас есть Крейг тот же «На страже». На русском языке она вышла. «Защита нашей веры с позиции разума. На страже». И, может быть, будут полезны книжки, которые вот у меня выходили. Это «Как доказать, что Бог существует». Это маленькая брошюрка. И «Почему мы уверены». Потолще, так и более основательное. И, конечно, очень хорошо смотреть авторов, которых вы перечислили, того же Крейга, Леннокса. Ну, есть еще хороший апологет Питер Крифт, да, Питер Крифт. Особенно, ну, если вы воспринимаете английский на слух, то в Ютубе достаточно много. Есть еще у того же Крейга очень хороший сайт «Разумная вера», «Reasonable Faith». Есть, по-моему, да, есть русскоязычное служение, которое переводит материалы Крейга, тоже можно их в сети поискать. Относительно мультивселенных, прежде всего, стоит указать на то, что вера в мультивселенные — это не научная теория. Это метафизическое верование, потому что научная теория, она, в принципе, должна быть фальсифицируема, и она должна опираться на эмпирические данные. То есть наука — это такой метод познания мира, который опирается на эмпирические данные, то есть на те данные, которые мы получаем при помощи органов чувств, возможно, усиленных приборами. То есть вот эмпирические данные — это что-то такое, что мы можем получить из Вселенной, увидит на нашем экране. И никаких эмпирических данных из мультивселенных у нас не может быть, потому что, как предполагается, эти вселенные, они не сообщаются никак с нашей, не могут сообщаться, там вообще другие законы, другой набор физических констант. То есть получить какие-либо сведения из этих мультивселенных мы не можем. И мы точно так же не можем фальсифицировать эту теорию, то есть ее как-то опровергнуть. Ну, был такой теоретик науки Карл Поппер, который был озабочен проблемой демаркации. В начале 20 века он работал, и его волновало, как отличить научную теорию от теории, которая прикидывается научной. И он говорил, что вот есть фрейдизм, есть марксизм, есть астрология, и для приверженца этой доктрины абсолютно все подтверждает его теорию. Ну, например, там, если вы согласны с фрейдистом, то хорошо, если не согласны, то это у вас подавленные комплексы. Это тоже получает там обоснование в рамках фрейдизма. Ну, там много примеров, но, в общем, научная теория, она отличается тем, что она делает какие-то предсказания, которые могут не сбыться, которые могут быть фальсифицированы, в принципе. То есть научная теория должна допускать получение таких данных, которые ее бы опровергали. Если в теорию у нас укладываются абсолютно любые данные, это не научная теория, это верование. И вот вера в мультивселенные, поскольку она не может быть доказана или опровергнута никакими эмпирическими данными, мы не можем получить эмпирических данных из мультивселенных, это метафизическое верование, это не научная теория. Это не обязательно значит, что оно ложное, конечно же. Но это просто значит, что оно не имеет отношения к науке. Это предмет веры. Атеист верит в существование мультивселенных. И мы должны сразу обозначить, это предмет веры. Это не находится в области науки. Это находится в области метафизических верований. И мы таким образом оказываемся перед необходимостью выбирать между двумя метафизическими верованиями. Верой в Бога-творца, который тонко настроил Вселенную так, чтобы в ней существовала жизнь. И верой в мультивселенные, которые вот должны служить альтернативным объяснением. Какое объяснение у нас лучше? Вот вера в мультивселенные или вера в Бога-творца? Ну, очевидно, то, которое объясняет больше. У нас вера в Бога-творца, она объясняет больше. Она объясняет настройку Вселенной, она объясняет ее происхождение, она объясняет наш нравственный и эстетический опыт, она объясняет существование сознания, она объясняет исторические свидетельства воскресения Иисуса. То есть вера в Бога-творца, она как объяснение гораздо лучше, чем вера в мультивселенную. Потому что если вы просто объясните тонкую настройку тем, что существует мультивселенная, вам понадобятся дополнительные теории, дополнительные гипотезы для того, чтобы объяснить другие особенности нашей Вселенной, само ее происхождение. Например, мы неизбежно окажемся перед вопросом, откуда берутся все эти мультивселенные. То есть, прежде всего, я бы подчеркнул, что вера в мультивселенные — это вера в метафизическую доктрину, она не научная. Она не может быть подтверждена или опровергнута эмпирически. И эта вера имеет под собой значительно меньше оснований, чем вера в Бога-творца. Потому что если между двумя эмпирическими верованиями, верой в мультивселенные и верой в Творца, нам что-то выбирать, то вера в Творца выглядит намного-намного более обоснованной. Что касается апелляции к тому, что вера в Творца является лишней. Это тоже часто нам атеисты говорят. На самом деле, лишней для чего? Вот ссылки к бритве Оккама, явные или подразумеваемые, они впадают в одну и ту же ошибку, что Оккам сказал совершенно справедливо, не умножай сущности сверх необходимого, то есть из возможных объяснений выбирая более простое. Это очевидный здравомысленный принцип, который я сам постоянно провозглашаю, когда речь идет о каких-нибудь там конспирологических теориях, Не надо выдумывать какие-то сложные объяснения. Там. Не надо выдумывать глобальный заговор там, где все объясняется обычной человеческой глупостью, например. Надо придерживаться более простых объяснений. Но принцип Оккама, он же не говорит нам о существовании или несуществовании чего-либо. Вот любое объяснение, оно же предполагает определенную цель, определенные рамки. Ну, например, мы зададим вопрос, от чего умер Александр Сергеевич Пушкин? В чем причина его смерти? И если мы спросим патологоанатома, он нам скажет, ну вот Александр Сергеевич получил огнестрельное ранение. Вот это огнестрельное ранение вызвало такие-то патологические процессы. В наше время его могли бы спасти. Но медицина того времени была бессильна. Вот поэтому поэт, значит, убит поэт-невольник чести. С точки зрения патолога-анатома абсолютно не нужно рассматривать такие вещи, как дуэльный кодекс, там, нравы дворян XIX века, русскую поэзию, влияние на эту русскую поэзию французской, там, французскую эмиграцию в лице Дантеса. Все это абсолютно лишние сущности для работы патолога-анатома. Патологоанатом нам сообщает, у него есть конкретная цель объяснить физические причины смерти конкретного человека. И он в своем патологоанатомическом заключении пишет, так вот, значит, огнестрельное ранение, вот, значит, такие-то патологические процессы, такие-то принимались медицинские меры, они оказались неэффективны потому-то. И составив такой доклад, он абсолютно свою работу сделает. Будет ли это означать, что не существует дуэльного кодекса, не существует русской поэзии, не существует там Дантеса и так далее? Нет, конечно. Это просто будет означать, что для конкретной задачи, которую решает в данном случае патологоанатом, все эти сущности не нужны, он их не привлекает. Ну или если я инженер, например, и я рассчитываю лифт в таком центре, что мне нужно знать? Мне нужно знать, сколько народу он должен перевозить, там, сколько народу ожидается в этом торговом центре и какой средний вес у жителей этой местности. Может, вот там есть разные народы, кто-то покрупнее, кто-то потяжелее, там какие-нибудь, не знаю, голландцы, они очень здоровые и тяжелые, а вьетнамцы, они помельче. Смотря где я строю этот центр, меня интересует их вес прежде всего. И меня не интересуют их мысли, чувства, переживания, политические симпатии, религиозные убеждения. Но это не значит, что всего этого не существует. Это значит, что я решаю конкретную инженерную задачу, я лифт строю. И меня для решения этой задачи интересуют два параметра. Сколько там ожидается народа и сколько этот народ в среднем весит в данной местности. Поэтому принцип Оккама, он исходит из того, что мы решаем какую-то конкретную задачу. Мы не можем использовать этот принцип Оккама для того, чтобы заявлять, что чего-то не существует. Поэтому то, что Вселенную можно объяснить без Бога, на самом деле это не так, прежде всего. Но, во-вторых, нужно уточнить, а что вы называете словом «объяснить», какую цепочку причинности вы рассматриваете. На самом деле, научное объяснение – это объяснение в принципе в рамках природных причин и следствий. Оно в принципе нам не объясняет происхождение Вселенной, не может, и оно не привлекает Бога, потому что по тем же самым причинам, по которым, когда я строю лифт, я не привлекаю, там, не знаю, личных убеждений людей, которые в нем поедут. Они мне не интересны, потому что это не входит в мою область экспертизы, я не этим занимаюсь. Поэтому утверждение, что типа Бог не нужен, всегда нужно утверждать, для чего не нужно-то. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость. Вы, в принципе, отвергаете Божий закон, Тору. Все ваши лицемерные молитвы впустую. Тора имеет свою определенную цель. Тора дана для того, чтобы вообще Израиль избран с определенной целью. Израиль избран для того, чтобы в Израиле явилась Дева Мария, которая даст свое согласие на то, чтобы от нее воплотился Спаситель мира. В Израиле явились апостолы, которые эту весть поймут и возвестят. То есть дарование Торы, вообще вся история Израиля, она имеет совершенно определенный смысл. И она направляется к совершенно определенным событиям, к воплощению Бога в Иисусе Христе. Иначе у нас получается, что Бог избрал Израиль, и непонятно для чего. В чем смысл избрания Израиля? Если говорить, что Израиль должен быть светом народов, так светом народов он явился через Иисуса Христа. У нас все народы знают библейских пророков, знают историю древнего Израиля. Благодаря чему? Вернее, благодаря кому? Благодаря Иисусу Христу. Тот самый Станислав. Тексты Евангелия содержат концепции и термины греческой философии, а также заимствования из греко-римской мифологии и литературы. Если все это внесли туда и надиктовали писцам сами очевидцы, то они не безграмотные простаки. А если это внесли туда писцы и секретари, то они не очевидцы. В общем, оба ваши аргумента, в том числе надиктовка, логически ничтожны. Значит, относительно концепции и терминов греческой философии, ну, как вам сказать, вполне может быть, потому что люди, естественно, говорят на языке своего культурного окружения. Вот термин «логос» у Иоанна, он определенно перекликается с термином «логос» в греческой философии, ну, не совпадает, но перекликается. Но совершенно естественно, что люди говорят на языке и используют понятия, которые существуют в их культурном окружении. Ну, а как еще? Естественно, люди говорят на своем языке, люди говорят в рамках своей культуры. Что касается заимствований из греко-римской мифологии, ну, тут надо выяснять, что вы считаете таким заимствованием. Потому что всегда мы упираемся в критерий того, что считать заимствованием. Как мы вообще определяем, что тут заимствование? Вот, например, там есть неканонический образ Бога Отца в виде старца с длинной седой бородой. И Чарльз Дарвин изображается в виде старца с длинной седой бородой. Значит ли это, что дарвинизм как концепция, он позаимствован из христианских представлений, и что там Дарвин — это копия Бога Отца. Ну, или, чтобы добавить путаницу, у нас Маркс тоже с бородой. Или все-таки это никакое не заимствование. Это все-таки тут нас сбивает с толку чисто внешнее сходство. Поэтому, когда нужно рассматривать конкретные примеры, что считать заимствованием. Если все это внесли туда и надиктовали писцам сами очевидцы, ну, сами очевидцы, они... Естественно, как я повторюсь, они же говорят на языке, который вокруг них. Они говорят, используют те понятия, которые им знакомы. Разумеется, Евангелие возвещается в определенном культурном контексте, написано на определенном языке. Что из этого следует? Святые вплоть до сего Иоанна Афонского подвергались атакам бесов. Для неподготовленного человека это выглядит так, словно Иисус Христос их бросил. Что можно этому возразить? Ну, то, что человек переживает духовное возрастание, когда он преодолевает искушения. И для кого-то эти искушения могут носить характер атак бесов. Но, по-моему, у Силуана Афонского, если я путаю, прошу меня простить, но, по-моему, как раз у Силуана, когда он переживал атаки бесов, и он, значит, воззвал к Богу, а как же так? Бог ему сказал, что вот гордость, она всегда подвергается таким нападкам. То есть, когда человек шествует по пути духовного восхождения, ему легко впасть в гордость, в надменность и... Монашеская традиция очень сильно подчеркивает необходимость смирения, как-то даже очень со стороны даже может показаться, что как-то пережимает с этим. Но на самом деле это связано с тем, что монах, который все оставил, который обрек себя на суровые лишения, который отказался от многих вещей, от которых, ну, в общем-то, от него не требовалось отказываться, он находится перед опасностью впасть в гордость, что ну я ж крут, я не то, что вот эти все миряне, которые там вкусно кушают, спят на мягких постелях, значит, состоят в браке, все у них есть. А я-то подвижник, я вообще, я крут, я удалился вообще в пустыню из этого грешного мира. У меня вообще там по ночам нимб светится. А, и вот чтобы человек не впал в такую гордость, ему попускаются различные искушения, в ходе которых он познает свою немощь. Чтобы Бог допускает нам искушения, как говорит Авва Дорофей, чтобы мы укоряли себя. И противостояние бесам, кроме этого, оно носит определенный искупительный характер в том плане, что человек возвращается, Адам, он же поверил змею, люди продолжают верить там, всяким змеям, и человек, который противостоит, он совершает обратный разворот, он разворачивается к Богу. И христианская жизнь, она включает в себя противостояние бесам, и это есть в Священном Писании, там, в 6 главе послания к Ефесянам, например, у апостола Павла, что бесы реальны, бесы будут досаждать, особенно подвижникам, особенно людям, которые посвятили свою жизнь такой уединенной молитве Богу. И христианин, он в этом отношении воин, именно в этом духовном отношении. Как апостол пишет, что наша брань не против плоти и крови, то есть не против других людей, но против начальства, властей, духов злого и поднебесной. Поэтому Христос дает нам возможность принять участие в этой брани, принять участие вот в этом противостоянии духовным силам зла. Можете еще раз объяснить, как христиане опровергают слабый антропный принцип, можно ли его, наоборот, развернуть в пользу христианства? Насколько я понимаю, антропный принцип – это тезис, согласно которому наблюдатель, вселенная должна быть устроена так, чтобы мы могли наблюдать Вселенную, она должна позволять существование наблюдателей. Ну, то есть там как развивается дискуссия. Христиане говорят, посмотрите, как тонко настроена Вселенная. Если бы она была настроена чуть-чуть иначе, то нас бы не было на свете, жизнь не могла бы существовать, следовательно, тут разумный Творец, значит, все это настроил. На это атеисты говорят, ну, конечно, если бы не была Вселенная так настроена, мы бы не могли ее наблюдать, конечно. Ну вот, это примерно как с планетой Земля. У нас планета Земля настроена очень-очень тонко. То есть у нас на ней столько воды, сколько нужно. Она находится на том расстоянии от Солнца, которое нужно, потому что если бы она была ближе, вода вся была бы паром, не было бы океанов, не было бы жизни. Если бы дальше вся вода была бы льдом, и, соответственно, не было бы тоже жизни. Скорость вращения Земли вокруг оси подобрана таким образом, чтобы тоже поддерживать жизнь. Если бы она была медленнее или быстрее, то это тоже жизни бы не было. Луна находится на том расстоянии от Земли, которое строго нужно, чтобы как раз там помочь жизни на Земле. Магнитное поле, которое отражает жесткое излучение Солнца, оно тоже вот именно такое, какое надо. То есть Земля, она как теплица сделана, и в Земле все очень, очень тонко и тщательно подобрано. И на это атеисты говорят, ну, смотрите, в этой Вселенной миллиарды-миллиарды галактик, в каждой галактике миллиарды-миллиарды звезд, и у каких-то из этих звезд, из миллиардов-миллиардов-миллиардов есть планеты. Абсолютное большинство планет безжизненные, им не повезло, но поскольку очень-очень-очень много всяких этих планет, их какие-то немеренные миллиарды, так вот среди всех этих планет выпало случайно планета, пригодная для жизни, и, естественно, жизнь развилась на этой планете, а не на какой-нибудь другой, она же не могла развиться на неподходящей планете. Развилась разумная жизнь, люди, значит, оглядываются, говорят, о, как все тонко настроено, наверняка тут есть Творец. На что атеист говорит, ну, да нет, тут Творец совершенно не нужен, потому что, ну, конечно же, наблюдатели есть на той планете, которая позволяет существование наблюдателей. А на какой еще? И точно так же с Вселенной. Наблюдатель есть во Вселенной, которая позволяет существование наблюдателей. Ну, а как же иначе? собственно, антропный принцип, он говорит, что раз вы наблюдаете Вселенную, значит, эта Вселенная поддерживает ваше бытие. О чем тут вообще дальше вести беседу? А как иначе? Если бы во Вселенных, которые не поддерживают бытие жизни и разумной жизни, там нет наблюдателей, которые могли бы говорить, да, нам не повезло, мы попали во Вселенную, непригодную для жизни. Ну, во Вселенных, непригодных для жизни, там просто никого нет, как и на планетах, непригодных для жизни. И, следовательно, конечно же, когда мы находимся тут, как наблюдатели, мы неизбежно находимся на планете и во Вселенной, которая позволяет существование жизни. Что на это ответить? То, что это просто констатация факта, это не ответ. Какой-то американский философ, не вспомню сейчас его имя, он приводит такой пример. Вот представьте себе, что вас поставили к стенке и вас расстрелял взвод из 12 солдат. И гремит залп, и вы чувствуете, что вы живы, вы не умерли. И вы думаете, а что это я жив? И тут вам приходит атеист и говорит, да в чем проблема? Ну, конечно, ты жив. Если бы ты был не жив, ты бы не удивлялся этому факту. Ты не говорил бы там, как я так жив остался. Но это не объяснение. Потому что сам тот факт, что я жив, он нуждается в объяснении. Что-то произошло. В последний момент приговор отменили, там, солдат подкупили, еще что-то произошло. Что-то произошло намеренное, что объясняло бы тот факт, что я жив. Вот точно так же сказать, что, ну да, мы живы, потому что Вселенная настроена тонким образом, а в ненастроенной Вселенной мы не могли бы существовать, это не объяснение, это констатация факта. Да, но этот факт нуждается в объяснении. А как так получилось, что Вселенная настроена именно так, что в ней мы можем существовать? Ну и надо сказать, атеисты ищут свои объяснения, они вот как раз предлагают вот эту гипотезу мультивселенных, но они понимают, что объяснение тут нужно, что просто сказать, ну конечно, там, раз вы находитесь, раз тут есть наблюдатели, Вселенная должна поддерживать их бытие, о чем и говорить. Но вот сам факт того, что да, Вселенная поддерживает наше бытие, он нуждается в объяснениях. Владимир, как вы оцениваете по критерию истинности тот факт, что Всевышний сказал Аврааму научить вере своих детей, как итог того учения, мы видим детей Авраама иудаизм. Христианская вера сильна. Разница по отношению к иудаизму имеет заповедь на заповедь по отношению к вере детей Авраама. Ну, смотрите, в Новом Завете верующие во Христа – это дети Авраама. То есть дети Авраама – это те, кто верит в Бога, следуя по стопам Авраама. Что касается христианской веры, сильно разнится, но она разнится в том вопросе, является ли Иисус Христос Мессией, который послан Богом. И вот в 53 главе пророка Исаии, я еще раз обращу ваше внимание, прочитайте и подумайте, о ком тут речь идет. По-моему, тут достаточно очевидно, о ком. Христиане, чтобы оправдать свое участие в военных событиях, оправдываются тем, что ветхозаветный Бог все же призвал истреблять конкретные народы. Как с этим быть? Ну, то, что это ложный довод, он очевиднейшим образом ошибочен по целому ряду параметров. Ну, прежде всего, Израиль – это уникальный богоизбранный народ, и он был избран для того, чтобы в нем совершилось боговоплощение. Что весь Израиль, он избран ради Девы Марии, ради того, чтобы в нем явилась Дева, способная принять Бога, способная сказать себе, «Раба Господня, да будет не по слову твоему». Потому что ну вот вне Израиля это было бы, ну никто ничего не понял бы. Просто если, не знаю, какой-нибудь греческой или римской или египетской деве явился ангел с такими словами, она бы не поняла, о чем речь идет, соответственно, не могла бы дать добровольного согласия, оно тут принципиально. Израиль был избран для того, чтобы в нем были апостолы, чтобы апостолы поняли, о чем речь идет, то есть Израиль избран ради Бога воплощения, ради проповеди Христа. И Это значит, что избрание Израиля, оно однократно, оно уникально, оно не может повториться в истории. Никогда. Вот как не может повториться Боговоплощение, не может повториться избрание Израиля. Соответственно, примерять на себя ветхозаветный Израиль бессмысленно. Мы не являемся ветхозаветным Израилем. И второго ветхозаветного Израиля не будет никогда. В силу уникальности события, ради которого Израиль был избран, то есть, собственно, Боговоплощение. Второе, значит, повеление Бога, как бы его ни интерпретировать. Но берем наиболее такую фундаменталистскую интерпретацию, что это вот буквальное описание там, реальных событий, значит, исходило из того, что не только Израиль есть избранный народ Божий, но и Хананеи, мера их беззакония преисполнилась. То есть Хананеи были известны там массовыми человеческими жертвоприношениями, впрочем, значит, беспоклонством. И говорить о том, что в каком-либо из современных конфликтов одна сторона представляет собой Израиль, а другая Хананеев, но это просто не так. В общем-то, потом Иисус Навин имел личное непосредственное повеление Бога. Опять-таки, ну, там вопрос интерпретации, но берем это в наиболее таком лобовом виде. Имел личное непосредственное повеление Бога. Ни один из современных политических лидеров, и вот это слава Богу, не претендует на то, что он имеет личное повеление от Бога. Ну, большие грешники, современные политики, но чтобы они говорили, мне Бог повелел там, значит, устроить военные действия, так, в общем-то, никто и не претендует. Потом еще, что существенно, ссылками на Ветхий Завет. У нас Бог открылся в Иисусе Христе. Встречая Иисуса Христа, мы встречаем Бога. Чтобы понять, кто такой Бог, что Он от нас хочет, мы должны взирать на Иисуса Христа. И это значит, что Ветхий Завет, он прочитывается в свете нового и никак не наоборот. То есть, например, я читаю о том, что Давид, один из предков Господа по плоти, он был... Ну, во-первых, пролил массу крови, он из-за этого потом храм не смог построить, он был такой полевой командир. А во-вторых, в личной жизни был человек достаточно разнузданный, причем речь идет не только о Версавии. Версавию тут он еще дополнительно сделал гадость, он же погубил своего верного офицера, чтобы забрать его жену. И его за это обличает пророк, что он еще верного своего человека сгубил. А так вообще у него там несколько жен, у него там достаточно бурная личная жизнь. Вот мужик что хотел, то и делал. И у Соломона там куча жен. И никто же сейчас в наше время не говорит, ну вот видите, там у Соломона была куча жен, я тоже себе хочу кучу жен. А в чем проблема там, если средства позволяют? Нет, мы говорим, что там Давид и Соломон, они исправляются Христом, а не Христос поправляется Давидом и Соломоном. То есть мы не исправляем Новый Завет Ветхим, а Ветхий Завет Новым. Для того, чтобы понять, чего от нас Бог хочет, мы взираем на Иисуса Христа. И мы понимаем, что... там, ну, что Ветхий Завет отражает человеческое еще несовершенство и снисхождение Бога к людям. Ну, например, мы читаем, что там отец веры, Авраам, долгое время остается бездетным, и жена находит ему там рабыню, наложницу, от которой он должен родить ребенка. Такие были обычаи в то время. Но если сейчас кто-то скажет, о, у меня там брак бездетный, я сейчас там какую-нибудь бедную девушку себе найму, чтобы она мне родила ребенка. Мы, конечно, скажем, что нет, это нельзя так делать, это нечестие, это против Божьего закона. А почему? Потому что у нас Ветхий Завет исправляется новым, не наоборот. Мы не можем поправлять Иисуса Христа Иисусом Навином или кем-либо из ветхозаветных персонажей. Мы можем только смотреть на ветхозаветных персонажей и смотреть, как, что в них хорошо и правильно, это то, в чем они напоминают Христа. Поэтому ссылки на там, Ветхий Завет, они, во всех отношениях безграмотны. Во-первых, знаете ли, у нас нет сейчас и Россия, и Украина, и все страны НАТО, это светские государства, которые не претендуют на то, что они являются богоизбранным Божьим народом. Даже не претендуют. Есть там какие-то сообщества, которые претендуют, типа ИГИЛа, но мы понимаем, что это самозванцы. Мы понимаем, что обманщики. А современные светские державы, они даже и не претендуют. Поэтому приписывать каким-то светским государствам, которые ведут свои войны по своим геополитическим соображениям, их как-то отождествлять с Иисусом Навином, это просто за уши притянуто. И это крайне недобросовестное отношение к Священному Писанию. Но мы должны, конечно же, для того, чтобы понять, что Бог от нас хочет, взирать именно на Иисуса Христа, не на Иисуса Навина. Атеисты говорят, что Новый Завет и апостолы были выдуманы таким образом, чтобы Иисус соответствовал ветхозаветным пророчествам. Помогите, как ответить? Это Максим спрашивает. Значит, кем выдуманы-то? Покажите мне этих нехороших людей, которые их выдумали. Понимаете, в чем дело? Есть у нас определенные исторические данные. У нас есть Новый Завет. Он возник в определенную эпоху. Новый Завет исследуется учеными, библеистами, которые подходят к нему именно с точки зрения исторической науки. Не с точки зрения христианской веры, а именно просто с точки зрения науки, когда текст возник. Что мы можем на основании этого текста знать о сообществе, в котором он возник? И что апостолы выдуманы, нет, этого никто не считает. Этого не считают в том числе атеисты. Есть атеистические исследователи Нового Завета, такие как Барт Эрман или Герт Людман. Они не отрицают исторического существования ни Иисуса, ни апостолов. Что касается того, что апостолы выдумали, чтобы соответствовать ветхозаветным пророчествам, самое известное пророчество ветхозаветное – это 53 глава Исаии. И там речь идет о неком безгрешном человеке, который не сделал греха, не был же в устах его. И этот безгрешный человек за преступление народа моего претерпел казнь, но потом, когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное. Каким образом? Мы знаем, что Иисус был распят, точно. Это никто не отрицает из тех, кто занимается этим вопросом. Каким образом можно было бы подогнать рассказ об Иисусе под это пророчество? Я думаю, это просто пророчество, которое предсказывает то, что и произошло на самом деле. Станислав. Как известно, философия изучает наиболее общие законы природы, общества и мышления, при этом использует наиболее общие понятия и категории. Поэтому так называемая трудная проблема сознания, будучи философской, может быть решена только в самом общем виде. И она в материализме так и решена. Формулировки, синонимы. Целая больше суммы своих частей, переход количества в качество, эмерджентизм. И, кстати, библейский идеализм предлагает версию тоже в наиболее общем виде. Бог наделил человека сознанием. Если в ней наиболее общем, то это будет не философская, а биологическая, социальная проблема сознания. Так что не учите кашлять дедушку-материалиста. Вы знаете, термин эмерджентизм, он же не решает нашу проблему. Трудная проблема сознания, она остается трудной. Мы можем вводить разные всякие термины, но вопрос о том, каким образом материальные взаимодействия в мозге могли бы порождать сознание, он остается нерешенным, и это признают философы сознания. Томас Нагель, Джон Сёрль — это, в общем-то, люди, которым этим профессионально очень занимаются. Они сами материалисты, атеисты. Но они говорят, мы не знаем, как это работает. Поэтому говорить о том, что материализм решил проблему сознания, да нет, материалисты считают, что нет. Объясните еще раз про необходимое обусловленное бытие. У вас есть статья по этому вопросу? Есть, вот должна сейчас на Азбуке Веры, ее выложили или нет, я еще не смотрел, статья про Троицу. Но вы можете просто набрать, там, Худеев, необходимое обусловленное бытие. Но его еще называют случайным и необходимым. Случайно, это случайным бытием обладает то, чего, в принципе, могло бы не быть. Вот меня могло бы не быть, там, мои родители могли бы не встретиться, меня могло бы не быть. Мое бытие в этом отношении случайно, меня может не быть. Было время, когда меня не было. При этом... Земля тоже обладает случайным бытием. В том плане, что Земли могло не быть, и какое-то время назад Земли не было. Следовательно, Земли может и не быть, следовательно, она обладает случайным бытием. Галактики Млечный Путь, она тоже обладает случайным бытием, ее могло не быть, ее не было какое-то время назад. Вселенная обладает случайным бытием, потому что она начала существовать какое-то время назад. Это значит, что было время, когда ее не было. Таким образом, случайным бытием обладает то, чего могло бы и не быть, и случайное бытие всегда опирается на что-то другое. У случайного бытия всегда есть причины вне него. Причина моего существования – это брак моих родителей, там, причина существования, не знаю, Вселенной, большой взрыв – то есть любое случайное, зависимое, обусловленное бытие, оно имеет причину своего бытия вне себя. Бог обладает необходимым бытием в том плане, что он существует независимо от. Он не нуждается в причине для своего бытия, и он пребывает всегда. Не было времени, когда Бога не было, он не возникает во времени, он пребывает всегда, абсолютно. Вот, собственно, в этом главная разница. Всевышний посылал, иудеям Всевышний посылал соответствующего спасителя в каждых конкретных обстоятельствах. Пророки говорят, что он спасет народ его от грехов их. То есть в каждой жизни начало быть рабом Всевышнему, христиане воздвигли свои цели и пути их достижения. Почему цели на человеческую жизнь у христиан разнятся, у иудеев и христиан разнятся, то есть иудеи тут уже хотят жить в законе Бога, при этом христиане говорят, что у них есть ходатай, благодать и тому подобное, те дополнительные опции. Все упирается в то, является ли Иисус Мессией, предреченным пророками. И тут я просто думаю, что нам стоит перечитать 53 главу Исаии и увидеть, что пророчества исполнились, мы знаем в ком, в Иисусе Христе. Ну или пророчество о том, что народы придут на поклонение в Иерусалим. Уже пришли. 2000 лет, как приходит. То есть Иерусалим – это такой центр паломничества, центр поклонения. Но почему? Потому что люди верят в Иисуса Христа. Благодаря Иисусу Христу Иерусалим стал так знаменит. Почему Иисус Христос поклонялся, обращался к Богу, а не к Троице? Но он звал к Отцу, собственно. Бог Сын – это... одно из лиц Троицы. Вот. И поэтому, ну, было бы немного странно, если бы он обращался к Троице. Он обращается к Отцу прежде всего. Есть словосочетание, что Иисус Бога явил. Вопрос, что хотят видеть иудеи, если они понимают, что Всевышний не имеет тела или чего подобного у Бога? Ну, то, что в Иисусе Христе Бог обрел человеческое тело. И, например, ну, мы читаем пророчество, что внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете, вот он идет, говорит Господь Саваоф. То есть Бог придет в свой храм, например. Чтобы прийти в свой храм, он должен это, вот, иметь какое-то тело. Или пророчество о Рождестве. «Ибо младенец рожден нам, сын дан нам, владычество его на раменах его, и нарекается имя ему». И там среди прочих имен «Чудный советник, отец вечности, Бог крепкий». То есть уже в Ветхом Завете мы читаем про некого младенца, который одновременно является Богом крепким. То есть Иисус Христос есть воплощенный Бог. На это есть, указывают как пророчество Ветхого Завета, но это с такой предельной ясностью провозглашается в новом. тот самый Станислав, исследованием многочисленных ученых доказано, что авторы Евангелия в полной мере используют и композицию, и литературные приемы, и инструментарий греко-римской античной литературы, включая общие темы ритуального помазания, распятия, исчезновения с креста, людоедской трапезы в братстве, подразумеваемого воскресения, мотив пустой могилы и даже крик петуха. Но это просто не так. Вернее, тут нужно разделять две вещи. Литературные приемы, композиции, инструментарий греко-римской античной литературы. Ну, а какой литературой они должны использовать инструментарий? Ну, как вы еще? Ну, вот если я что-нибудь буду писать, я буду использовать инструментарий русской литературы. А какой еще? Я пишу по-русски, это моя культура. А вот что касается общей темы ритуального помазания, распятия и исчезновения с креста, вот тут, вот с этого места подробнее, откуда нам известно что-либо подобное о евангелистах. Верят верующие, не верят неверующие, атеисты не верят, то есть они неверующие, поэтому у атеистов не бывает верований. Фраза «не верить в существование Бога» означает верить в не означает верить в несуществование Бога. Эта фраза означает отрицать Бога как объяснительный принцип, изучайте логику. Нет, атеисты имеют именно верование. Ну вот мы когда говорили о мультивселенных с вами, у нас вера в мультивселенную – это именно метафизическое верование, это никоим образом научно не демонстрируется. Материализм как таковой, он тоже научно никак не демонстрируется. Вы не можете поставить эксперимент и доказать, что материализм истинен. Материализм – это именно метафизическое, философское верование. Это не что-то такое... Поэтому атеизм – это верование, да, конечно. Это верование в том смысле, что это принятие определенной картины мира, которая не может быть продемонстрирована научно. Существует ли альтернативная интерпретация Исаия 53, которую предлагают иудеи? Ну, я слышал такую интерпретацию, что речь идет о народе Израиля, но это вряд ли можно принять, потому что там речь идет о личности и о ком-то безгрешном. Библия не говорит о том, что народ Израиля безгрешный. Наоборот, там, как и любой другой народ, это народ грешный, народ, обремененный беззакониями. Тот самый Станислав, специалистам хорошо известно, что в античных высших учебных заведениях преподавались навыки литературного творчества. Такое обучение было доступно лишь немногим людям, которые становились литературной элитой, имея очень специфические интересы. Евангелие обнаруживают все признаки литературного инструментария и ремесла. Поэтому объяснять их создание неграмотными сообществами – бездоказательная идея. Ну, смотрите... Я могу что-нибудь написать, и это не будет великим литературным произведением, но это очевидно будет отражать культуру, язык, в котором я все это пишу. Поэтому тут, собственно, сам довод, не очень понятно про что. Но я вижу, наше время уже подходит к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.